Уиш замедлила шаг перед какой-то витриной, затем остановилась перед магазином спорттоваров. В витрине стояли женские манекены, одетые в спортивные шорты и рубашки цвета лайма. Прошлогодний писк моды. Уиш некоторое время взирала на эти наряды, затем двинулась прочь и не останавливалась, пока не оказалась в театральном районе. Там она свернула в Стрэттонс. Следуя по противоположной стороне улицы, Босх, не заглядывая внутрь, миновал ресторанчик и дошел до следующего угла. Он остановился перед Брюн под старым театральным шатром и оглянулся. Она не выходила. Он подумал, нет ли в том заведении задней двери. Взглянул на часы. Было чуть рановато для ланча, но, возможно, она любила опережать толпу. Может, она любит есть в одиночестве? Гарри перешел дорогу и встал у противоположного угла под навесом театра Фокс. Отсюда открывался обзор через витрину ресторана Стрэттонс, но ее не было видно. Он прошел через автостоянку перед рестораном и вошел в задний переулок. Он увидел с той стороны другую дверь, доступную для входа и выхода публики. Означало ли это, что она заметила его и воспользовалась рестораном, чтобы ускользнуть? Прошел уже немалый срок с тех пор, как Гарри в одиночку сидел у кого-то на хвосте, но ему показалось, что она его не заметила. Он прошел по этому переулку и вошел в заднюю дверь. Эленор Уиш сидела одна за выгороженным столиком, в ряду таких же деревянных столиков-кабинок, что тянулись вдоль правой стены зала. Как и всякий осмотрительный коп, она сидела лицом к парадной двери, поэтому не заметила Босха, пока он тихонько не опустился на скамью напротив нее и не взял меню, которое она уже просмотрела и бросила на стол.
«Никогда здесь не бывал. Что, приличное место?» «Что это значит?» – вопросила она с явным удивлением на лице. «Не знаю, я подумал, может, вам нужна компания?»
«Вы что, за мной следили? Вы следили за мной?»
«Во всяком случае, я этого не скрываю. Знаете, вы допустили ошибку. Там, в офисе. Вы были слишком хладнокровны. Вы переборщили с невозмутимостью. Я прихожу с единственной ниточкой, какая у вас появилась за 9 месяцев, а вы заводите разговор о каких-то официальных инстанциях и прочей ерунде. Что-то здесь было не так, но я не мог сообразить, что именно. А теперь знаю».
«О чем вы?»
«Впрочем, не имеет значения, мне это не интересно».
Она сделала движение, чтобы встать и выскользнуть из кабинки, но Босх протянул руку через стол и твердой рукой сжал ее запястье. Ее кожа была теплой и влажной от быстрой ходьбы. Она застыла, обернулась и так сердито полыхнула на него взглядом своих карих глаз, что с помощью этого взгляда можно было, вероятно, выжечь его имя на надгробии.
«Пустите!»
Судя по голосу, она еще владела собой, но чувствовалось, что еще немного и сорвется. Он отпустил. «Не уходите, прошу вас». Она на миг замешкалась, и он не упустил момент. «Все в порядке. Я понимаю причины того, что произошло. Того холодного приема, который я встретил. Вообще всего. Я хочу сказать, что на самом деле вы проделали хорошую работу. Тут мне не в чем вас упрекнуть».
«Босх, послушайте. Я не понимаю, о чем вы. Я думаю...»
«Я знаю, что вам уже было все известно о Медоузе, о туннелях, обо всей этой штуковине. Вы подняли его военное досье, подняли мое досье. Вы, вероятно, подняли досье на каждую туннельную крысу, которая выбралась оттуда живой. В деле ограбления Уэстландского банка непременно должна была быть связь с тамошними туннелями». Она посмотрела на него долгим взглядом и уже почти собралась заговорить, когда подошла официантка с карандашом и блокнотом.
«Пока один кофе, черный, и один стакан Эвиана. Спасибо», — произнес Босх, прежде чем Уиш или официантка успели открыть рот.
Официантка удалилась, делая пометки в своем блокноте.
«А я думала, вы любитель сахара и сливок», — сказал Уиш. «Только когда меня пытаются раскусить».
Тут ее глаза как будто смягчились, но лишь самую малость.
«Детектив Босх, послушайте, я не знаю, с чего вы решили, что вам что-то известно, но я не намерен обсуждать с вами уэстландское дело. Именно так я и сказала вам в бюро. Я не имею права этого делать. Извините, мне действительно жаль.
Может, мне следовало обидеться за эту проверку, но я не обиделся. То был логичный шаг в вашем расследовании. Я бы сделал то же самое. Вы берете всех, кто соответствует данному профилю, профилю туннельной крысы, и просеиваете сквозь сито имеющихся улик.
Вы не являетесь подозреваемым по делу, Босх. С вас довольно?
Так что все в порядке, забудьте.
Я знаю, что я не подозреваемый.
Он издал короткий принужденный смешок. Я был временно отстранен от должности и отбывал этот вынужденный отпуск в Мексике. Могу доказать, но вы и так знаете. Поэтому в том, что касается меня, я плюну и забуду. Но мне нужно получить то, что у вас есть на Медоуза. Вы забрали его досье со всеми материалами еще в сентябре. Вы, очевидно, провели полную разработку Медоуза, внешние наблюдения, его связи, окружение, биография. Возможно, даже, готов поспорить, вы вызывали его к себе и допрашивали. Все это нужно мне сейчас, сегодня, а не через 3-4 недели, когда какие-нибудь инстанции поставят на этом какие-нибудь визы.
Вернулась официантка с кофе и водой. Уиш придвинула к себе стакан, но пить не стала.
«Детектив Босх, вы отстранены от дела, я сожалею. Не мне следовало сообщать вам об этом, но это так. Когда вернетесь к себе в офис, то узнаете. После вашего ухода мы сделали один звонок».
Босх держал чашку обеими руками, поставив локти на стол. Он осторожно поставил ее на блюдце на тот случай, если руки начнут дрожать.
«Что вы сделали?» – переспросил он.
«Мне очень жаль», – сказала Эленор Уиш. «После вашего ухода Рурк... Помните тот человек, которому вы сунули под нос фотографию? Так вот, он позвонил по номеру, который был написан на вашей карточке, и поговорил с лейтенантом Паунзом. Он рассказал о вашем сегодняшнем визите и высказал предположение, что налицо конфликт интересов, поскольку вы расследуете смерть своего бывшего друга. Он и еще кое-что прибавил. И...
что именно?»
«Послушайте, Босх, я многое о вас знаю. Я признаю, что мы подняли на вас материалы, мы вас проверяли. Черт, для этого нам даже не требовалось ваше досье, достаточно было почитать тогдашние газеты. О том вашем деле кукольника. Так что я хорошо понимаю, чего вы уже натерпелись от людей, проводивших внутреннее расследование. Нам не стоило так поступать, но то было решение Рурка. Он...»
«Что он еще им сказал?»
«Он сказал правду. Сказал, что в ходе расследования всплыли оба имени, ваше и Медоуза. Сказал, что вы знали друг друга. И попросил, чтобы вас отстранили от дела. Так что все это теперь не имеет значения».
Босх смотрел в сторону, за перегородку кабинки.
«Я хочу услышать от вас ответ», — сказал он.
«Я подозреваемый?»
«Нет. По крайней мере, вы им не были, пока не явились к нам сегодня утром. А теперь уже я не знаю. Я стараюсь быть откровенной. Попытайтесь взглянуть на дело с нашей точки зрения. Некий человек, которому мы приглядывались в прошлом году, приходит к нам и заявляет, что он расследует убийство другого человека, к которому мы приглядывались еще пристальнее. И этот первый говорит: «Дайте мне ваши материалы». Ей не было никакой выгоды так много ему рассказывать. Он понимал это и понимал, что она, видимо, сознательно ставила себя в трудное положение, вообще рассказывая что-либо. Несмотря на все дерьмо, в которое он угодил или был кем-то впихнут, Гарри Босх начинал проникаться симпатией к холодной, неуступчивой, трудной в общении Эленор Уиш.
«Если вы не хотите говорить о Медоузе, скажите кое-что обо мне самом. Вы сказали, что сначала ко мне приглядывались, а потом оставили в покое. Каким образом вы сняли с меня подозрения? Вы ездили в Мексику?»
«Это и другое». Она некоторое время смотрела на него, прежде чем продолжить. «Вас довольно быстро реабилитировали. Поначалу мы, конечно, заволновались. Я имею в виду, мы просматривали досье людей, имевших туннельный опыт во Вьетнаме. И вдруг там оказывается знаменитый Гарри Босх,
Детектив-суперзвезда, по следственным делам которого написана пара книжек, снят сериал. И этот парень, чьим именем полнились все газеты, вдруг оказывается в центре скандала.